Был выпуск последних известий, его подготовил и представил Валентин Барышников. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Украинские и российские политики и политологи о кризисе на Украине. Министр торговли США подтвердил в Москве, что Вашингтон поддерживает вступление России в ВТО. Стена почета и стена позора открыты в российском интернете. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Нынешнюю ситуацию на Украине некоторые украинские депутаты Верховной Рады называют попыткой государственного переворота, а московские эксперты, по крайней мере некоторые из них, уверены, что президент Украины Виктор Ющенко давно планировал распустить парламент, и сейчас ситуация развивается именно по его сценарию. Тему продолжит Юрий Багров.
Роспуск Верховной Рады президентом Виктором Ющенко готовился заранее. Так считает директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко.
Исходя из анализа тех событий, которые произошли за последние два дня, можно с уверенностью сказать, что президентом Ющенко, секретариатом президента Украины, заранее готовился роспуск Верховной Рады. Такой вывод можно сделать из следующих предпосылок. Неделю назад был уволен судья Печерского суда города Киева. Только в компетенции Печерского суда города Киева рассмотрение постановлений Верховной Рады на предмет соответствия или несоответствия украинскому законодательству. С середины февраля был вдруг неожиданно возобновлен президентский вестник, официальное издание президента Украины, в котором, собственно, и был опубликован указ о роспуске Верховной Рады. Хотя по украинскому законодательству указ должен был опубликован быть в двух газетах. Это газета «Урядовый курьер» и газета «Голос Украины». Однако ни в том, ни в другом издании, ни вчера, ни сегодня указ о роспуске Верховной Рады опубликован не был.
На пресс-конференции в Москве Олег Бондаренко говорил, что не исключает самых страшных сценариев развития событий, включая аресты депутатов Верховной Рады, начало гражданской войны, вооруженного противостояния силовых ведомств. По мнению директора Российско-Украинского информационного центра, сейчас у Москвы есть хорошая возможность вернуть Украину в сферу своего влияния.
Россия в данной ситуации может отыграть свое поражение 2004 года. Для этого необходима адекватная, взвешенная и сбалансированная позиция. Позиция ответственных политиков, которые могут выступить в качестве переговорщиков между озвученными четырьмя сторонами конфликта. Секретариатом президента, руководством Верховной Рады, руководством правительства и лично Юлией Тимошенко. Если Россия не использует эти возможности, она может окончательно потерять позиции регионального лидера на постсоветском пространстве, в первую очередь на западном направлении.
Иначе считает директор Киевского института глобальной стратегии, политолог Вадим Карасев. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Сейчас Украина ждет решения Конституционного суда. Решение суда, на ваш взгляд, поставит точку в этой истории? После него вот этот политический кризис будет преодолен?
Ну, решением Конституционного суда точка в таких кризисах не ставится. И кризисы не преодолеваются. Сколько этот кризис не столько юридический, правовой, сколько политико-правовой.
Сейчас в стране о чем говорят? О том, что решение президента, скорее всего, будет отменено? Или все-таки будут новые досрочные выборы?
Скорее, общественное мнение, да, и ситуация постепенно склоняется к тому, что будут досрочные выборы. И ситуация движется именно в эту сторону. Пока, конечно, много протестной риторики, пока много заявлений со стороны разных политических сил, как о конституционности, так и о неконституционности решения президента. Но постепенно все понимают, что другого выхода у президента не было. Все понимают, что сейчас интенсификация конфликта достаточно рискованное предприятие политическое. Поэтому митинги, хотя в Украине увеличивают свою массовость со стороны партий регионов, но тем не менее постепенно эти митинги превращаются в предвыборные митинги, а хлесткие риторические обвинения и заявления представителей парламента постепенно становятся предвыборными речами.
Вот накануне у вас некоторые депутаты Верховной Рады заговорили об импичменте президенту. Это возможно в данной ситуации?
Нет, абсолютно. Это страшилка, политический инструмент, методы запугивания. и политического самовзбадривания.
Время от времени говорят о том, что этот конфликт на Украине может быть решен силовым путем, хотя президент Ющенко заявил, что этого не допустит. Вы представляете себе такое развитие событий?
Абсолютно нет. Силового сценария в Украине не будет. Сколько в Украине есть выход, это досрочные выборы. Через 2 месяца, пожалуйста, можно конфликт разрешить через новую избирательную кампанию, после которой в течение года президент не имеет права распускать парламент, и можно спокойно год формировать правительство и год спокойно находиться у власти. Во-первых, в Украине нет силовиков в таком понимании, как в российском понимании. Нет генералов, которые могли бы, или полковников, взять на себя такую ответственность. Ну и в-третьих, все-таки Украина более спокойная страна. При всем драматизме ситуации, тем не менее, есть понимание того, что кто первым начнет раскручивать горячий или силовой сценарий, тот и проиграет. Риски очень большие. Лучше все-таки пойти на досрочные выборы с гарантией остаться в парламенте.
Так считает директор Киевского института глобальной стратегии политолог Вадим Карасев. О силовом варианте решения политического кризиса на Украине больше говорят в Москве и проводят анализ, за кем из политиков пойдет то или иное силовое ведомство, говорит директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко.
Мы видим, исходя из событий последних дней, что Ющенко взял на реализацию сценарий мягкого силового варианта, к которому оказалась просто не готова коалиция. Если оценивать нынешние события на Украине с точки зрения реализации мягкого силового варианта, необходимо отметить, что вчера на встрече президента Украины с силовиками фактически абсолютно все силовики заявили о своем подчинении лично президенту Украины. В состав Совета национальной безопасности и обороны Украины в срочном порядке был введен главнокомандующий внутренними войсками Украины Александр Кахтиненко и исполняющий обязанности главы службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, до сих пор так и не утвержденный в таком качестве Верховной Радой. Спикер же Александр Мороз, несмотря на то, что по украинскому законодательству спикер парламента должен быть в составе Совета национальной безопасности, был исключен из этого совета. С точки зрения силового варианта, на стороне Верховной Рады, на стороне правительства о готовности действовать и подчиняться Виктору Януковичу заявил только спецназ МВД. Внутренние войска заявили о позиции полного нейтралитета. Министр обороны Анатолий Гриценко, один из 2 оставшихся министров Ющенко в правительстве, прямо сказал о том, что он будет подчиняться только президенту. И по вчерашней информации под Киев были переброшены и приведены в состояние повышенной боевой готовности спецназ Главного управления разведки Министерства обороны.
Высшие должностные лица Украины в один голос заявляют, что не допустят силового решения проблем. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. По данным МВД республики, он входил в тройку самых влиятельных полевых командиров наряду с Доку Умаровым и Рапани Халиловым. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Такое решение приняли его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Государственная Дума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития в связи с кризисом вокруг дополнительного обеспечения лекарствами льготников. Московская городская дума запретила при проведении митингов в столице собираться больше, чем 2 на квадратном метре. Эту норму предусматривают поправки мэра Юрия Лужкова к закону о проведении в городе публичных акций, которые депутаты приняли сегодня в окончательном чтении. Спикер парламента Ирана приветствовал, как он выразился, изменение тона в высказываниях Лондона по поводу британских моряков, задержанных в водах Персидского залива. На волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И тема сегодня – политический кризис на Украине. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин обнародует свой ежегодный доклад. Еще одна тема – 75-летие со дня рождения Андрея Тарковского. Почему именно этот режиссер стал иконой советского независимого кино? Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. сейчас рядом со мной в студии другой мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Обычно Игорь выбирает для своих обзоров британскую прессу. Итак, добрый день, Игорь. Что сегодня пишут британцы о России?
Добрый день, Андрей. Все центральные газеты сообщают о презентации в Лондоне Фонда справедливости имени Литвиненко. Газета «Индепендент» посвящает этому заметку $500 000 на поиски убийцы Литвиненко. «Индепендент» пишет. Вдова отравленного политэмигранта Литвиненко и его друзья прилагают усилия с целью найти убийц бывшего сотрудника ФСБ. Российский миллионер Борис Березовский внес первые $500,000 в фонд, о создании которого заявила вдова. Скотланд-Ярд подозревает в убийстве бывшего сотрудника КГБ Лугового, однако прокуратура пока не обратилась к российским властям с просьбой о выдаче Лугового. В открытом письме нового фонда, обращенном премьер-министру Блэру и министру внутренних дел Риду, выражается надежда на то, что подозреваемые предстанут перед британским судом. Independent отмечает, что королевская прокуратура уже 2 месяца рассматривает данные следствия.
Игорь, а что пишут по этому поводу другие британские газеты?
Financial Times считает, что друзья Литвиненко усилили нажим на правительство Великобритании. Они полагают, что следствие затягивается по политическим и дипломатическим причинам. Британская полиция отказывается комментировать ситуацию. Но по источникам из британской полиции Борис Березовский не входит в число подозреваемых. Английская правозащитница Луиз Кристиан, представляющая вдову Александра Литвиненко, заявила, что она добивается незамедлительной встречи с представителями королевской прокуратуры. Об этом сообщает Financial Times. Статья в Guardian на ту же тему озаглавлена «Путина обвиняют в убийстве Литвиненко». Кто обвиняет? Друзья и вдова убитого. Guardian напоминает, что Литвиненко жил в Соединенном Королевстве с 2000 года. На родине. В свое время он обвинил свое начальство и руководство ФСБ в подготовке покушения на Бориса Березовского. Guardian цитирует самого Березовского. «Россия все меньше зависит от мнения западных стран. Возможно, они считают Россию террористическим государством и террористическим режимом». И еще одна цитата из газеты «Гардиан». «Смерть Литвиненко – это запланированная казнь, осуществленная агентами государства». Это уже мнение британского юриста Луиз Кристиан.
Игорь, в вашем пятничном выпуске «Поверх барьеров» есть такая рубрика «Красное сухое». Вот с этой точки зрения в британской прессе бывают любопытные публикации на русско-российско-британскую тему?
Андрей, винные комментарии – жанр прикладной. Это обычно оценки, советы. Но бывают исключения. Известный в Англии философ и публицист Роджер Скрутон пишет в свежем номере еженедельника New Statesman о том, что крах коммунизма положительно сказался на развитии винной культуры в Восточной Европе. Его приятно удивил богатый выбор вин в бывших коммунистических странах. О прошлом Роджер Скрутон вспоминает без всякой ностальгии. Помню очередь длиной в 200 метров к пивному киоску. Жалкую болгарскую кислятину в угрюмом гастрономе для пролетариев. Счастливчики, у которых была западная валюта, могли отовариться в «Березке». Номенклатура прыгала до потолка, когда ей перепадали виски или дешевое испанское вино. Но в провинции вся надежда была на водку местного разлива и на самогон. Даже вермут с его аптечным привкусом казался чудом. Тогдашние власти, как они называли себя, гарантировали населению свинцовое похмелье, чтобы люди не замечали прочих тягот жизни. Так пишет британский философ Роджер Скрутон в еженедельнике New Statesman.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Европейской печати», это была британская печать, подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Мы ждем Игоря в нашей студии через 2 часа уже с обзором «Американской печати». В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Министр торговли Соединенных Штатов Карлос Гутьеррес, находясь с визитом в Москве, подтвердил, что администрация Соединенных Штатов поддерживает вступление России во Всемирную торговую организацию. Вместе с тем, нерешенные вопросы между 2 странами в торговой сфере остаются, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Карлос Гутьеррес и министр экономического развития и торговли России Герман Греф вместе участвовали в международной конференции по инвестициям в российской столице и вместе вышли к журналистам, чтобы рассказать о российско-американских экономических делах. Герман Греф сообщил, что сотрудничество в экономике развивается хорошо, хотя хотелось бы еще лучше.
Быстрый рост товарооборота, объемы инвестиций. Соединенные Штаты по накопленному объему инвестиций шестой инвестор в Россию. И мы, констатируя это, договорились о том, что мы будем регулярно отслеживать ситуацию и делать все для того, чтобы способствовать сближению наших экономик, наших двух стран. Министр заверил меня в том, что Соединенные Штаты остаются приверженным скорейшему динамике продвижения вступления России в ВТО.
Карлос Гутьеррес вторил своему коллеге: «Да, США хотят, чтобы Россия вступила в ВТО. Они понимают, что российские власти хотели бы завершить этот процесс до конца 2007 года. И здесь Вашингтон может помочь в согласованиях по этому вопросу, которые Москва ведет с другими странами. Но есть некоторые «но». Мы подписали двустороннее соглашение по ВТО, но у нас есть еще несколько ожидающих решения вопросов. Мы хотим разрешить их как можно быстрее. Речь, в частности, идет об интеллектуальной собственности и сельском хозяйстве. Насчет интеллектуальной собственности все просто. На Тверской улице, совсем недалеко от отеля, где проходила конференция по инвестициям, по вечерам стоят столько лотков с пиратскими дисками, что становится ясно, в самой охраняемой зоне Москвы, рядом Кремль, Госдума и московское правительство, этих продавцов не было бы, если бы не попустительство российских правоохранительных органов. Кроме пиратских CD, США, очевидно, не очень довольны избирательным применением законодательства в России. По мнению Карлоса Гутьерреса, такое впечатление может создаться, если взглянуть на претензии российских чиновников, например, к компании Pricewaterhouse. Стоит напомнить, что претензии к этой компании возникли из-за того, что она проводила аудит ЮКОСа. А уж с тем, что к самому Михаилу Ходорковскому и его детищу закон был применен избирательно, согласны практически все. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:24. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге продолжаются протесты против строительства на площади Мужества торгово-развлекательного комплекса, который собираются возвести на месте церкви, разрушенной в 60-е годы. Здесь же находится и закладной камень церкви в память всех погибших во время блокады ленинградцев. Активисты общественного объединения «Площадь Мужества» в знак протеста дважды за последние несколько дней перекрывали Второй Муринский проспект и намерены стоять до конца. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ветераны и блокадники отстаивают площадь Мужества уже второй раз. В прошлом году скандал разгорелся вокруг проекта строительства ресторана «Блин Дональдс» в центре площади, где расположен сквер, засаженный после войны ценными породами деревьев, и где предполагалось воздвигнуть памятник детям блокадного города. После многочисленных акций протеста строительство было приостановлено. Но отдыхать общественному объединению «Площадь Мужества» пришлось недолго. В сентябре 2006 года на площади на месте блокадной часовни снова появился строительный вагончик, знаменуя начало возведения торгового комплекса. Люди снова пошли по инстанциям с требованиями прекратить строительство, которое они считают кощунством по отношению к памяти погибших. Чиновники разного уровня несколько раз отвечали, что строительства на этом месте не будет. Но строительная техника прибывала, и люди вышли на улицу. Говорит активист общественного объединения «Площадь Мужества» Ирина Евсеевна Франк, блокадница, учитель с 40-летним стажем.
Это вообще территория, где на небольшом пространстве было 7 храмов. Храм был уничтожен. Хотим возродить часовню.
Храм Преображения, да? Он был связан с блокадой?
Да, конечно. Я блокадник, и я жила в центре. По рассказам тех, кто жил здесь, складирование и какое-то захоронение поначалу было вокруг этого храма.
Ирина Евсеевна, вот началось это строительство, и я так понимаю, что начали обнаруживаться, скажем, не захоронения, но кости, по крайней мере. Это правда?
Первое, это было в прошлую субботу, когда мы собрали людей. Люди кости вынули вместе с камнями. Была здесь милиция, они взяли это на экспертизу. в эту субботу пошли проверить туда вместе с корреспондентами и забрались в эту часть, и при них вынули кости. А позавчера, в вербное воскресенье, был приглашен священник храма на Арбеле. Был молебен в память усопших, погибших во время блокады, и его призыв к властям, ибо сие есть святотатство. Недаром смена написала «Стройка на костях».
Экспертиза останков занимает месяц, но в районной прокуратуре уже заявили, что это нечеловеческие кости. Но дело не только в останках. Совсем рядом находится станция метро «Площадь Мужества», много лет не функционировавшая из-за печально знаменитого размыва.
Через этот кусок проходит скандинаво-европейский разлом. Вчера перепроверили мы, измерили расстояние 70-75 метров от провала метро того самого. Катастрофа, когда два здания рухнуло. Это был центр провала. Это как воронка. Кроме того, говорим об этом уже много-много лет. Это район, это выход глубинных вод из того живого разлома, который существует здесь. Сейчас страшно говорить об этом. Здесь же до 80% предаварийных зданий и аварийных. Дома стоят на стяжках. По площади Мужества, я это говорю ответственно, нельзя ходить тяжелому транспорту. Кроме того, под этим местом не только разлом, живой, действующий разлом. Здесь коллектор двух районов скрещения, Калининского и Выборгского. Я уже не говорю о том, что это архитектурный ансамбль.
В числе чиновников, не скупящихся на обещания, и вице-губернатор Александр Вахмистров.
Последние его слова: стройка будет закрыта, строить мы не будем. На экране НТВ это было им повторено. На следующий день пришли экскаваторы копать. Мы будем стоять и не пускать, несмотря на то, что утром были трое избитых. Они не хотели пускать туда бетономешалку, так охрана ударила двух женщин и председателя кооператива очень пожилого. Зафиксированы побои в травмопункте. Попирается ради денег нечто святое, чем жив человек памятью и надеждой. Уничтожим память, не будет надежды.
Говорила активист объединения «Площадь Мужества» Рина Евсеевна Франк. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Зачем и для чего в России создается Следственный комитет прокуратуры? За что сегодня борются адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Имеют ли право власти запрещать марши несогласных? Об этом и многом другом ведущий программы Виктор Резунков будет беседовать в петербургской студии «Радио Свобода» с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Итак, передача «Время гостей» в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Эмурзаев по кличке Хайрулла. По данным МВД республики, он входил в тройку самых влиятельных полевых командиров наряду с Доку Умаровым и Рапани Халиловым. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Такое решение приняли его коллеги-судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Госдума России подводит итоги деятельности Минздравсоцразвития в связи с кризисом вокруг дополнительного обеспечения лекарствами льготников. Московская городская дума запретила при проведении митингов в столице собираться больше, чем двоим на квадратном метре. Эту норму предусматривают поправки мэра Юрия Лужкова к закону о проведении в городе публичных акций, которые депутаты приняли в окончательном чтении. Спикер парламента Ирана приветствовал, как он выразился, изменение тона в высказываниях Лондона по поводу британских моряков, задержанных в водах Персидского залива. По словам голума Али Хадада Аделя, Великобритания в последние дни продвинулась в диалоге о дальнейшей судьбе 15 британцев. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета Безопасности ООН, заявил представитель Великобритании при ООН Джон Сперри. Вместе с тем он отметил, что не ожидает скорого голосования по проекту. Итальянский энергетический концерн Eni стал победителем второго аукциона по продаже имущества, признанной банкротом нефтяной компании «ЮКОС». Экс-премьер России, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, обжаловал решение суда, обязавшего его вернуть государству дачу «Сосновка-1». Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в должностных преступлениях, переведен в следственный изолятор Хабаровска. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 апреля 2001 года. Драма телекомпании НТВ. Под давлением Кремля собрание акционеров НТВ избрало новый совет директоров в составе 9 человек, 5 из которых представляют «Газпром» и его структуры. Председателем стал «Газпромовец» Альфред Кох, генеральным директором – предприниматель Борис Йордан, главным редактором – руководитель РИА Новости Владимир Кулистиков. У микрофона Владимир Бабурин.
Журналистский коллектив телеканала НТВ утверждает, что вчерашнее собрание акционеров компании и избрание нового совета директоров являются незаконным и продолжают акцию гражданского неповиновения. Сотрудники НТВ считают, что генеральным директором и главным редактором телеканала должен оставаться Евгений Киселев. У стен телецентра в Останкине собралась группа поддержки. Собравшиеся ведут себя спокойно, это не митинг, лишь иногда они начинают скандировать слова НТВ и «Гоу Кох». У телецентра в Останкине побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Журналисты холдинга «Медиамост» со вчерашнего вечера начали проводить акцию неповиновения. Моральную поддержку сотрудникам телекомпании оказывают депутаты Государственной Думы России, преимущественно из фракции «Яблоко». К примеру, Алексей Арбатов вместе со своими коллегами провел всю ночь в здании Останкина.
Мы, как депутаты, можем только своим присутствием оказывать моральное воздействие с тем, чтобы сдерживать в рамках приличия людей, которые пришли совершить эту акцию. Вот, собственно говоря, и все.
Депутат от фракции «Отечество» Александр Владиславлев.
Совершенно недопустимым является то, как это решалось. Вот я считаю, что проводить этот совет, собрание акционеров в день, когда президент обращается к нации с перечислением кровоточащих проблем страны и способами их решения, это игнорирование всех и вся. С другой стороны, вас поставить во главе независимого средства массовой информации, любимого в России, пользующегося огромным авторитетом, людей, чьи имена в России полностью дискредитированы, это просто демонстрация той прежней вседозволенности, в которой мы жили очень много лет.
Рассказывает Олег Кузов.
Сегодня с утра Михаил Горбачев пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но попытки председателя общественного совета НТВ оказались безуспешными, говорит Михаил Горбачев.
Многое связано с президентской администрацией. Она вот остается старой в значительной мере, кроме там тех, кого он взял непосредственно. И там вот разыгрывают. Каждый хочет свою употребить президента. Несмотря на всю остроту ситуации, надо искать выход из того, чтобы не потерять НТВ как независимый канал. Я позицию коллектив поддерживаю.
Кремль против НТВ. Радио Свобода. 4 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий представит Иван Толстой.
Пятилетие со дня рождения режиссера Андрея Тарковского отмечается в Москве ретроспективой его реставрированных фильмов. В Центральном доме художника демонстрируется «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгии» и «Жертвоприношение». Ученик Михаила Рома Андрей Арсеньевич Тарковский снял 1 короткометражный фильм «Каток и скрипка», 7 полнометражных «Иваново детство» Андрей Рублев плюс названные выше и 1 документальный «Время путешествий». С 1974 по 1984 год Андрей Тарковский преподавал преподавал режиссуру на высших курсах сценаристов и режиссеров. Кроме того, он поставил два театральных спектакля «Гамлета» в столичном Ленкоме 1972 год и оперу «Борис Годунов» в лондонском «Ковент-Гарден» 1983. Режиссер скончался в Париже 29 декабря 1986 года в возрасте 54 лет. В Нью-Йорке в музее «Метрополитен» проходит выставка «Венеция и исламский мир». Экспозиция начинается 828 годом, когда два знатных венецианских купца привезли из Александрии, уже находившейся под мусульманами, мощи евангелиста Марка. В результате Венеция стала одним из важнейших мест христианского паломничества, а святой Марк – небесным покровителем Венеции, которая в течение веков была торговым посредником между Западом и Востоком. Почти идеальное сочетание религиозной свободы, хамелеона, дипломатии и несентиментально практичной торговой системы – вот что превратило Венецию в самого уважаемого торгового и политического партнера Ближнего Востока, пишет в каталоге выставки ее куратор Стефано Карбони, венецианец по происхождению и глава отдела исламского искусства Музея Метрополитен. Выставка собрала более 200 произведений искусства самых разных жанров – стекло, ткани, книги, карты, иллюстрированные рукописи, живописные полотна, изделия из металла, мебель, скульптуры, ковры, оружие и рисунки. Экспозиция доходит до наполеоновских времен, когда город пал под натиском французов и утратил свою независимость. В новой галерее на Невском проспекте открылась выставка художника Владимира Шагина, основателя рода Шагиных, в котором наибольшую известность приобрел его сын Митек Дмитрий. В этом году покойному Владимиру Шагину исполнилось бы 75 лет. Выставка названа «Реки и каналы», что отражает любовь и главную тему живописца. Московское издательство «Книжный клуб 36,6» выпустило справочник «Роман Булгакова. Мастер и Маргарита. Комментарий», принадлежащий перу Ирины Белодубровцевой и Светланы Кульюс. Авторы, доктора философских наук, выпускницы Тартусского университета, комментируют разнообразные стороны произведения от реалий советского довоенного быта до библейских символов.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российском интернет-пространстве создан новый портал. Это виртуальная книга жалоб и благодарностей, где каждый посетитель может оставить свои пожелания, мнения о конкретных людях, пожаловаться или рассказать о чем-то добром поступке, рассказывает Ольга Вахончева.
Идея создания сайта жалоб и предложений родилась на кухне. Как говорит автор интернет-страницы, питерский журналист Александр Ихтеу, никаких далеко идущих планов ни он, ни его коллега Никита Маковей не строили.
Мы сидели и спорили, что люди больше предпочитают в нашей стране. Ругать или хвалить. Мнения у нас разделились. Никита Маковей, мой программист, утверждал, что ругать больше любит. Я же говорил, что нет, хвалить. Так же, как дарить подарки. Мы залезли в интернет и стали искать, есть ли такие сайты, которые бы объединили в себя такую идею, чтобы вот на одном сайте ругают, а второй сайт, где бы люди хвалили кого-то, кого-то прославляли, кого-то благодарили. Но, к сожалению, вот каких-то специализированных сайтов мы не нашли вообще в Рунете.
Это и стало поводом для создания нового интернет-проекта. Он представляет собой два сайта – «Стена позора» и «Стена почета», где все желающие смогут похвалить или поругать как конкретного человека, так и организацию. За сутки существования новой веб-страницы ее посетили более 10 тысяч человек. Уже сейчас программист Никита Маковей подводит первые итоги. Как выяснилось, жаловаться в России любят куда больше, чем хвалить.
Бытового практически ничего не было, жаловались на какие-то вот нам компании. Политики вообще никакой не было. Вот там кого-то обвесили, кого-то там еще что-то. Вот, что-то в этом духе. Действительно, было очень большое количество народу, и из-за этого был сбой серверов, но сейчас у нас все заработает.
Создавали ради интереса, но такого ажиотажа не ожидали, удивляясь. Авторы. По словам Александра, их сайт может оказать неоценимую услугу для посетителей.
Если бы этот сайт существовал, когда начали возникать проблемы с дольщиками, то эти дольщики заходили бы на наш сайт и говорили, что вот эта строительная фирма плохая, она обманывает нас. Ну и так далее и тому подобное. Какие угодно могут быть темы. Я думаю, что помощь в этом могла бы быть.
Не очень хотелось бы авторам нового проекта политической полемики на сайте, хотя и соглашаются, что эту тему обойти трудно. Как говорит Александр Ихтеу, все некорректные и нарушающие законы высказывания размещаться на сайте не будут. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Противостояние Ирана и Великобритании остается одной из главных тем мирового и русскоязычного политического интернета. Уже вторую неделю Тегеран удерживает в плену 15 британских военнослужащих, якобы вторгшихся в его территориальные воды. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня мой коллега Александр Гостев.
Очередная война вдруг стала выглядеть вполне реальной, пишет обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Маленькая победоносная бомбежка». Как подчеркивает автор, последние утечки информации, идущие, правда, из вторых рук, от израильской и российской разведок, сообщают уже и дату, и название, и обстоятельства предстоящей атаки на Иран. Предположительно, операция «Укус» начнется в 4 утра 6 апреля и продлится 12 часов. Все это время американские бомбардировщики будут наносить удары по иранским ядерным объектам. Наземные операции параллельно не планируется. Конечно, при этом Белый дом, Пентагон и Госдепартамент ни о каких военных действиях речи не ведут. Но это, как считает Михаил Пироговский, ни о чем особо не говорит.
До сих пор конфликт с Ираном считался невозможным по простой причине. США явно завалили иракскую кампанию. А кто будет встревать во вторую войну, не справившись с первой? Но в сущности с Ираком янки совершили только одну большую ошибку – полезли в наземную операцию. Это просто не их стиль, да и эффективных способов воевать с партизанами до сих пор никто так и не придумал. Однако, если США будут пользоваться своим главным козырем – техническим превосходством, то все может получиться совсем по-другому. Бесконтактную войну в 90-е Югославия, как ни крути, проиграла. Помешать такой операции сейчас на самом деле довольно трудно. Да, американское общество этого не хочет. Демократы в Конгрессе этого тоже не хотят, а республиканцы, может, и хотели бы, но боятся. Но Бушу уже на все наплевать, и его возможности нельзя недооценивать.
Однако и маленькая победоносная бомбежка далеко не такое надежное предприятие, как хотелось бы Бушу. Дело в пресловутой цепной реакции, считает автор комментария на сайте Global.rus.
Иран уже показал, как это может быть. Вполне возможно, что на американские авианалеты он попросту ответит асимметрично, вторжением в Ирак и захватом в плен солдат коалиции, а то и их уничтожением. Тут США никакой блицкриг не поможет. У Ирана с Ираком слишком большая граница, и у американцев слишком мало войск, чтобы заткнуть все дыры. Такой сценарий, особенно если военный хаос получит достаточную информационную поддержку, способен полностью погубить ястребов и в США, и в Британии. В этих странах высоко ценят жизни своих солдат, а то неохотное одобрение военных жертв, которое еще имело место в начале кампании, сейчас полностью испарилось. Захват моряков в таком случае – прямое предупреждение, что Тегеран намерен бить в болевую точку неверных, если те только дадут повод. Неверные при этом проявлять ответный героизм явно не готовы, как показало поведение тех же моряков.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, в результате получится кровавая каша на Востоке и политический кризис в США.
Иран фактически нанес этот удар, захватив этих моряков. Это вот воспринимается, конечно, как агрессивное действие. Это портит его репутацию. Но, естественно, если американцы на это ответят эскалацией, если американцы на это ответят ударом, то мне, естественно, даже трудно предсказать сходу масштаба последствий для того же бедного Буша. Но мне кажется, вполне возможно, что даже оставшийся ему год он не досидит.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Маленькая победоносная бомбежка. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Виденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята его коллегами-судьями. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Украины Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Госдума России подводит итоги деятельности Минздравсоцразвития. Московская городская дума запретила при проведении митингов в столице собираться больше, чем двоим на квадрат. квадратном метре. Спикер парламента Ирана приветствовал, как он выразился, изменение тона в высказываниях Лондона по поводу британских моряков, задержанных в Персидском заливе. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета безопасности ООН, заявил представитель Великобритании при ООН Джон Сперри. Итальянский энергетический концерн Eni стал победителем второго аукциона по продаже имущества компании «Юкос».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Объем внешнего долга России к 2010 году снизится с нынешних 6-7% ВВП до 2%, заявил сегодня министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. Вместе с тем, согласно данным Центрального банка, в течение 2006 года внешний долг России увеличился на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Примерно две трети этой задолженности приходится на долю российских компаний, прежде всего нефтегазового сектора. Министр экономического развития и торговли Герман Греф также считает, что правительству в 2007 году удастся удержать инфляцию в рамках прогнозируемых 8%. Как сообщалось ранее, в январе-феврале рост потребительских цен в России составил 2,8%. По прогнозу министра финансов Алексея Кудрина, инфляция в стране в 2010 году при проведении разумной экономической политики снизится до 5,5%, а после 2013 года до 3,5%. Говорит главный экономист Всемирного банка по России Джон Литвак.
Мы где-то положительно оцениваем работу правительства Центрального банка по снижению инфляции, по антиинфляционной политике. Считаем, что в России вот снизить инфляцию совсем до очень низкого уровня сейчас в нынешних условиях это очень трудно.
Итальянский энергетический концерн Eni стал сегодня победителем аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «Юкос», а именно ее газовых активов, а также 20% акций компании «Газпромнефть». За этот лот он предложил 151,5 миллиард рублей, что на 6,5 миллиардов рублей больше стартовой цены. Уже объявлено, что в среднесрочной перспективе пакет акций «Газпромнефти» может выкупить нынешний основной акционер этой компании, российский «Газпром». Сегодняшний аукцион стал вторым в процессе реализации на публичных торгах имущества «Юкоса» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. В конце марта государственная компания «Роснефть» также на аукционе выкупила принадлежавшие «Юкосу» примерно 9,5% своих акций, заплатив за них 197 миллиардов 840 миллионов рублей. Как считает представитель «Роснефти» Владимир Воевода, в перспективе часть этих активов также может быть продана другим собственникам.
В случае, если рынок будет справедливо оценивать акции «Роснефти», мы рассматриваем возможность обмена большей части этого пакета на профильные активы в России и за рубежом. Возможно, в случае определенной конъюнктуры, размещение большей части нашего пакета на рынке для свободного обращения.
Российский «Газпром» должен увеличить объемы инвестиций в развитие своих добывающих мощностей, иначе он уже в ближайшие годы может начать испытывать дефицит газа, несмотря на его обширные запасы, считает руководитель Международного энергетического агентства Клод Мандиль. Вместе с тем, как ранее заявил заместитель председателя правления российского концерна Александр Ананенков, у «Газпрома» есть четкое понимание, сколько газа, где и в какой период будет поставлено потребителям, и компания ведет добычу в соответствии с потребностями рынка. В целом, как считает еще один заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, концерн будет усиливать свои позиции на мировом энергетическом рынке.
Никто не берется оспаривать в настоящее время наши позиции как ведущего экспортера газа в мире. Но для нас сегодня это недостаточно. Просто обеспечивать 25% мировых поставок этого энергоносителя для нас уже мало. Стратегическая цель «Газпрома» – стать ведущей мировой энергетической компанией.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года более чем в два раза, с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Вместе с тем, как считает председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев, уже в самое короткое время минимальная зарплата в России должна сравняться с прожиточным минимумом.
Мы предложили правительству при подготовке бюджета 2008, 2009 и 2010 годов предусмотреть необходимые средства для того, чтобы до конца 2008 года минимальный размер оплаты труда был бы повышен до уровня прожиточного минимума. По прогнозам это около 4300 рублей. Мы рассчитываем, что до 1 декабря 2008 годом рост достигнет такой величины.
Румыния, Хорватия, Сербия, Словения и Италия подписали предварительное соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит румынский порт Константа на Черном море с итальянским городом Триест на Адриатическом море. Нефтепровод протяженностью 1400 километров и оценочной стоимостью от 2 до 3,5 миллиардов долларов позволит поставлять каспийскую нефть на европейские рынки, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. По экспертным оценкам, он составит конкуренцию будущему нефтепроводу из болгарского порта Бургас на Черном море греческому порту Александрополис на севере Эгейского моря, который собираются строить Болгария, Россия и Греция. Соглашение о реализации этого проекта представители трех стран подписали в середине марта, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран. При этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 98 копеек. На завтра 26.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, курс на четверг 34.69. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В Стамбуле недавно премьер-министр Турции Таип Эрдоган открыл новый музей, посвященный жизни армян в Османской империи. О геноциде армян в годы Первой мировой войны сегодня знают почти все. Старые конфликты и противоречивые трактовки исторических событий до сих пор осложняют отношения Турции и Армении. А как выглядит сегодня обыденная, повседневная жизнь армянского населения Турецкой Республики? Как общаются между собой представители двух наций? Рассказывает Елена Солнцева.
Ветер доносит с Мраморного моря неизменный слабый запах водорослей и йода. Все тот же старый, как засахаренный рахат лукум, аптекарь. Ни свет ни заря встающий владелец пекарни, дукханщик на углу. «Эй, Тико, Насыл-сын, как дела?» спрашивают прохожие турки у Тиграна, который уже лет 30 держит Дюкхан, небольшой магазинчик в стамбульском микрорайоне Шишли, который называют армянским кварталом. «Меня все в округе называют Тико. Это сокращенное имя Тигран. У нас, армян, есть старая традиция ласково сокращать имена. Имя Тигран мне дали в честь деда, который был знаменит, играл на разных инструментах, наверное, единственный в Турции в совершенстве овладел искусством игры на дудуке, древнем армянском инструменте, который вырезали из абрикосового дерева. Граница между Турцией и Арменией закрыта, однако стамбульские армяне каждое лето стараются вывозить своих детей в Ереван. Вернувшись в Стамбул, в кругу семьи и близких рассказывают о трудностях путешествия. Из Еревана привозят воспоминания о прекрасных домах из розового туфа и настоящий ереванский коньяк Арарат. Можно сказать, диссидентский продукт в Турции, которая подала иск в международные судебные инстанции, протестуя против использования армянами турецкого горного массива Арарат в качестве символа. Родители многих армян, живущих в Турции, в свое время по разным причинам приняли ислам. Однако молодежь постепенно возвращается в лоно армянской церкви. Обряды крещения проходят в церкви Святого Георгия, одной из 20 действующих армянских церквей в Стамбуле. На свадебные церемонии приглашают турецких гостей. Турки приходят с семьями, с любопытством рассматривают все вокруг, впрочем, ведут себя очень чинно и почтительно. На армянскую Пасху здесь собирается большая часть армянской общины. Сидящие на церковных лавочках старики дружно лакомятся пасхальными куличами, которые в больших количествах выпекают в турецких пекарнях, и в сотый раз пересказывают истории о некогда знаменитых и богатых стамбульских армянах. По словам прихожанина церкви Самвела, самый влиятельный из них, Галуст Гульбенкян, контролировал всю торговлю нефтью в Османской империи. Говорили, что еще ребенком Гульбенкян был очень способным мальчиком. Якобы на Стамбульском базаре покупал старинные монеты, которых тогда было пруд-пруди. Потом он стал собирать старинные вещи, собрал одну из самых известных в мире коллекций живописи. Он был очень хитрым. Избежал всех армянских погромов, умудрился стать одним из самых доверенных людей при дворце султана Абдуль-Хамида, открыл крупнейшую нефтяную компанию, получал 5% от всех сделок на территории империи. Его так и звали – армянин 5%. Большинство живущих в Турции армян, около 80%, особенно молодежь, говорит на турецком, читает турецкие издания и мало интересуется родной культурой. В Стамбуле около 20 армянских школ, большая часть при церкви, где учатся не менее 3000 детей. Однако преподавание на армянском языке и там ограничено несколькими предметами, в основном литературой и историей искусств. Обязательные предметы преподают на турецком. К тому же хронически не хватает преподавателей армянского языка, рассказывает учительница армянского Селин Таш. В Стамбуле открываются курсы армянского языка, куда записываются все желающие турки. В основном это молодежь, студенты, преподаватели либеральных взглядов. После убийства главного редактора армянской газеты Гранта Динка, количество желающих изучать армянский язык увеличилось. Многие пошли в знак протеста. Однако возникают большие трудности с подготовкой учителей. По турецким законам, педагогическое образование можно получить только в государственных вузах. Однако там не учат армянскому языку, вот и получается, что преподавание армянского сокращается год от года. «Ес кес сирум эм». «Я тебя люблю», — говорят армянские парни турецким возлюбленным. Армянская молодежь, таковы данные турецкой прессы, не видит препятствий для вступления в смешанные браки. Однако старшее поколение живет по своим законам. Общаются только с соплеменниками и женят детей на своих. Подобную закрытость, абсолютно несвойственную армянской нации, объясняют остро развитым чувством самосохранения, которое выработалось у армян за долгие годы жизни в турецкой среде. По этой же причине армяне, живущие в Турции, предпочитают крайне осмотрительно и осторожно обсуждать события начала прошлого века. Армяне именуют Стамбул, сокращая старое греческое название Константинополис просто «полисом», а себя Полсахай, что на языке местных армян значит «константинопольский армянин». В Стамбуле их, по разным данным, осталось не более 60-70 тысяч. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – 75-летие режиссера Андрея Тарковского. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.